Редкий экземпляр, в любой род войск. Ну, говори, куда хочешь, во флот, в авиацию. Льгота у него, сказал райвоенком, а сам глазом так и буравит его, Михаила. Ну, Пряслин, решай сам. 2 часа перед этим уламывал. Не беспокойся, семья не пропадет. И как же ему хотелось сказать «да». Но глупая, пряслинская шея сработала раньше, чем губы. Нет. Что ж, вот и ишач себе на здоровье, думал Михаил, шагая по вечерней деревне. Дураков работа любит, не теперь сказано. И он уже не осуждал сейчас с прежней решительностью, беспощадностью Егоршу. Черт его знает. Может, тот и прав. Будет хоть по крайности чем вспомнить свою жизнь. А он, Михаил, чем вспомянет потом свою молодость? Как корову кормил, как кусок хлеба добывал. В школе у Якова Никифоровича был свет, единственный огонек на весь околоток. И кто-то шел оттуда. Похрустывал мокрый песок на тропинке, и что-то яркое и блестящее вспыхивало в желтых отблесках. Михаил, заинтересованный, кто с таким блеском ходит в Пикашине, остановился. Раечка Клевакина. У нее резиновые сапожки с радугой. Рай, здравствуй. Встала, замерла. Просто как диверсант какой затаилась в темени. А чего таится, когда от самой так и шибает духами? Здорово, говорю. Раечка сделала шаг в сторону. Ого! Райка от него рыло воротит. Так это правда, что у нее шуры-муры с учителем? Он решительно загородил ей дорогу, чиркнул спичку. Холодно, по-зимнему глядели на него большие и серые глаза. Губы сжаты. Проходи. Да, вот когда он понял, что она дочь Федора Капитоныча. Он выждал, пока спичка в его пальцах не превратилась в красный прямой стерженек. «Хорошая погода завтра будет», — усмехнулся. «Так вы теперь на пару сырую картошку лопаете». Яков Никифорович, как человек приезжий, ужасно боялся северной цинги и все ел в сыром виде. Он даже воды простой не пил, только хвойный настой. Раечка вильнула в сторону. Но Михаил вовремя выставил вперед ногу, и она вмиг забилась у него в руках. Нет, врешь, голубушка. 43-го каждую молодягу, каждую кобылку и жеребца в колхозе обламываю. Так неужели с тобой не справиться? И он резко, силой тряхнул Раечку так, что она охнула, потом поставил на ноги, притянул к себе и долго и упрямо терзал своими сухими и жесткими губами ее стиснутый рот. Выпуская из рук, сказал, «Через 2 часа выйдешь на задворки против себя, к соломенным ометам. Зачем? Чего я там не видела? Затем, что я приду. Потолковать надо. Хорошо там уживется, у кого одна нога, сапогов-то мало надо, и портяночка одна». Петр Житов хвастался своим житьем. Ему, дурача, с тоненьким бабьим голоском подпевал Игнашка Баев, и, судя по малиновым огонькам, которые то и дело вспыхивали возле бани Житовых, там был еще кто-то. «Решили добавить», — догадался Михаил, всматриваясь в темноту житовского огородца с дороги. «Это всегда так бывает, когда мужики заведутся. Обязательно прут к Петру Житову. Алена, жена Петра Житова, терпеть не может этих пьяных сборищ в своем доме. И вот придумали. С осени прошлого года обосновались в бане. Стены до крыши есть». Коптилку соорудили, а больше что ж надо. Михаил, не очень-то охочий в другое время до мужичьих утех, карты, анекдоты, трепотня, сейчас вдруг пожалел, что он не может сегодня присоединиться к своим товарищам. Нельзя. С Сам же сказал Райке, выходи кометом на задворках. Он встряхнулся, пошагал домой. Однако, пройдя дома три, он опять остановился. Постоял, поглядел вокруг, словно бы заблудился, и подошел к полевым воротам с новым белым столбом, который сам же на днях и ставил. По нему-то он и узнал в темноте ворота. Нет, ерунда все-таки получается, думал Михаил, наваливаясь грудью на изгородь возле ворот. Покуда он был с Райкой, ух, как лихорадило. А только отвернулся, и хоть бы и вовсе не было ее. Не то, не то. Совсем не то, что было с Варварой. Сколько пережито за эти 5 лет, что они в разлуке. Сколько бабья всякого побывало у него в руках. Сами лезом лезут. А увидал нынешним летом Варвару в районе, не говорил. Не стоял рядом, только увидел издали и шабаш. Никого не знал, никого не любил. В клубе произносили речи. На совещание механизаторов приезжал. Потом было кино. Потом выпивка была в чайной. А спроси его, кто выступал? Какое было кино? С кем сидел за столом в чайной? Не сказать. Вот какая трава эта Варвара. На лугу под горой пофыркивали, хрустя свежие отавы лошади. Мигал солнечный огонек у склада, где хозяйничал теперь караульщик. И там же бледными зарницами отливала река, а вот хлебного света, сколько он не вглядывался туда, в подгорье, не увидел, задавила темень. Глава 4. Утро было росистое, звонкое, и коровы, только что выпущенные из двора, трубили на всю деревню. Проводы скота в паскотину Лиза любила превыше всего. «Ну-ка, 70 коров забазанят в одну глотку, где еще услышишь такую музыку?» А потом, чего скрывать, была и гордость. Выделялись ее коровки, чистенькие, ухоженные. Бок лоснится да переливается, хоть за место зеркала смотрись. Ну уж, Лизка, — качали головой бабы, — не иначе, как ты какой-то коровий секрет знаешь. Знает, знает она коровий секрет, и не один. Утром встать ни свет ни заря. Да первый прибежать на скотный двор, да наносить воды вдоволь, чтоб было чем и напоить скотинку, и вымыть, да днем раза три съездить за подкормкой на луг, а не дрыхнуть дома, как некоторые, да помыть, поскоблить стойло, чтобы они, коровушки-то, как в родной дом с паскотина возвращались. Вот сколько у нее всяких секретов, надо ли еще сказывать. В это утро Лиза не успела насладиться проводами коров. Ибо в то самое время, когда только что выпустили их из двора, прибежала Татьяна. «Иди, скорейча, Михаил велел». «Зачем? Очумели вы такую рань? Я ведь не у Шаталова на бирже работаю». «Иди, — говорят, — те прибежали». Петьку и Гришку нынешней весной с великим трудом удалось запихать в ремесленное училище. Михаил из-за них только в городе больше недели жил. Сперва придрались к годам, 7 месяцев не хватает до 16, а потом годы уладили. Лукашин без слова выписал новую справку. В здоровье дело уперлось. Не подходят, больно тощие. А с чего они будут не тощие-то? И вот, рассказывал Михаил, побивал он пороги. Туда-сюда, к одному начальнику, к другому, к третьему, в городе, не у себя, в районе. Нет и нет, рабочий класс, надо, чтобы была сила. Спас прясленных подрезов. Сам окликнул на улице, когда Михаил с ребятами уже на пристань шел, просто как с неба пал. Пряслин, ты чего здесь околачиваешься? И вот, рассказывал Михаил, никогда в жизни не плакал от радости, а тут заплакал прямо в городе среди бела дня. И Лиза тоже каждый раз плакала, когда при случае, вспоминая городские мытарства старшего брата, доходила до этого места. Всплакнула она и сейчас, хотя тотчас же вытерла глаза. Не затем, не слезы лить, зовет ее брат. Голос Михаила она услыхала еще с крыльца. Шумно на выкрики пушил двойнят. Еще из избы доносился лай Тузика. Неужели и он бестолковый на ребят навалился? Лиза быстро поправила на голове платок, взяла за железное кольцо в воротах. Так оно и есть. Хозяин летает по избе, как бык разъяренный, и собачонка неотступно за ним. Хозяин кричит на ребят, и она на них лает. А те несчастные, ни живы, ни мертвы, сидят на прилавочке у печки возле рукомойника, как будто они не дома, а глаз не смеют поднять от пола. И хоть бы кто-нибудь за них, за бедняк, заступился. Матерь, правда, та не в счет, та век старшему сыну слова поперек не скажет. Да Татьянка-то что в рот воды набрала? Сидит в окошечко, поглядывает, вот так и надо. Да и Федька на худой конец мог бы что-нибудь промычать, а не брюхо гладить. Немало его братья выручали. Лиза сказала, давай так ладно. Что поделаешь, раз у них счастья нету? Счастья! Михаил выпрямился. Палатница над головой подскочила. Какое им еще счастье-то надо? Худым был на всем наготовеньком. Да, видишь, домой захотели, по дому соскучились. Так вы это сами? Вас не выгнали? Кровь отхлынула от лица Лизы. Жалости к братьям как не бывало. Да вы что, еретики, с ума посходили? Михаил снял с вешалки свой рабочий ремень с ножом на медной цепочке, опоясался. Возьмешь к себе, чтобы духу ихнего здесь не было. Да сегодня же отправь обратно. И не вздумай денег давать. Раз домой дорогу нашли, найдут и из дому.
Может, хоть денек-то им можно пожить дома, подала, наконец, свой голос мать. И то не в попад. Разве об этом теперь надо думать? Дверь хлопнула. Михаил ушел на работу, даже не попрощавшись с ребятами. Все заплакали.
«Но еще!» — прикрикнула на них Лиза и даже ногой притопнула. «Сами виноваты, да еще и плачьте! Одевайтесь, живо у меня!»
Чтобы не мозолить людям глаза, никогда не лишняя осторожность, она повела братьев под горьем.
«Ну вот!»
— заговорила, когда спустились косяком к озеру.
Смотрите, по дому соскучились. А чего скучать-то? Все тут, и поля, и огороды никуда не убежали. Нет, я бы на вашем месте не скучала. Вон ведь как вас одели до були. Пальто матерчатые, башмаки, фуражки со светлым козырьком. Да вы как буржуи, кто у нас в Пикаше не так ходит. И кормили, наверное, не помирали с голоду.
Нет.
Драм-то 500 всяко, думаю, давали. 800.
Чего? Лиза остановилась пораженная. 800 грамм хлеба на день? Вам? На каждого? Ну, вот, Михаил, ты выходит из себя. Устраивал вас. Сколько времени потратил, а вы на что задумали? Домой.
Да где у вас глава-то? Ведь уж надо потерпеть. По первости завсегда человеку на новом месте муторно. А потом привыкают. Я бы еще не удивился, как бы Федька дёру дал, а то вы.
Лиза нагнулась, подняла с земли хворостину, погрозила Тузику. Тот с самого начала едва не вышли из дому, провожал их лаем, а теперь надрывался где-то на угоре, возле амбара. Там так и перекатывался черно-белый клок шерсти. Нет, хоть и хвалят у них этого псишку, а бестолковый не будет из него дельной собаки. Потому что разве делает на своих лаять?
Вон ведь что натворили. Принялась опять она совестить братьев. Туско и тот девица.
Он вчера с нас лаял. Мы подходим вечер с задворья к дому, а он нас не пускает.
И Петька, и Гришка вдруг
горько разрыдались. «На вот!»